В ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На черзі праскі акцент. Тема випуску – на що впливають акції протесту. Яке значення мають акції на Кастрычніцкій площі у Мінську, які відбувалися на гэтым тидні? Ці важне для білорусов питання визволення політв'язнів. Чому теперішній кризис не спорадзів масових протестов? Над гэтымі питаннями в праскім акценті розважаюць. Редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, публіцист Сергій Дубовець і блогер Дмитрий Сайонок. На гэтым тыдні літаральна штодзень на Кастрычніцкую плошчу ў Менску выходзілі людзі. Выходзілі з пратэстам, фактычна з адзіным лёзунгам – «Свабоду палітвязням». Іх затрымлівалі, асуджалі на адміністрацыйныя арышты, а яны ўсё роўна на пратягу некалькіх дзён выходзілі. Але выходзілі штораз, ну, пару десяткаў чалавек. Якое значэнне маюць вось гэтыя акцыі? Тут прыгадваюцца радкі, прымаўкі, з іскры ўзгарыцца полымя, кропля камень точыць, але гэта, ну, прыгожыя вобразы, метафары, якія не заўсёды адпавядаюць рэчаіснасці. Часам узгараецца полымя, часам не ўзгараецца, часам точыць, а часам і нічога таму камню не робіцца, тачы яго хоць 100 гадоў. Дык вось як яно адносна акцыі на Кастрычніцкай на гэтым тыдні, Сергей?
Я думаю, розніца ў тым, з чым ты выходзіш і чым гатовы ахвяраваць. Калі ты выходзіш за бензін, важна, каб пратэстоўцаў было чым болей. Калі ты пляскаеш у лапкі супраць застою, таксама важная лічба і карцінка. А калі ты выходзіш за каштоўнасці, за свабоду для палітычных вязняў, дык, як казаў Караткевіч, не трэба двух, каб пачаць. Твой выход адбываецца не ў соцыуме, не ў палітыцы, а ў антрапасферы. Ён ужо з таго шэрагу, што самаспаленне Ромаса Каланты ў Літве, Яна Палаха ў Чэхіі, ці таго дзівака, з якого пачалася рэвалюцыя ў Тунісе. Наш парфанку выходзіць, ніколі не ведаючы, ці вернецца ён да хаты. Ягоны выход абсалютна і вельмі высока матываваны, бо ён каштоўнасны. Таму на аднаго Парфянкова ўсё адно будзе 40 журналістаў і два палкі ОМОНу. Цяперашні рэжым найбольш мярзотны зусім не коштамі на бензін і нават не застоем, а тым, што ён знішчае каштоўнасці. Маральныя, нацыянальныя, духоўныя. А Парфянкова, ідучы за свабоду палітвязняў, гэтыя каштоўнасці наадварот сцвярджае. І апынаюцца адзін на адзін з рэжымам. І тут зусім не важна, колькі іх парфянковых выйшла. У нас і з таго боку, па вялікім рахунку, адзін сядзіць. Бо ўвесь гэты рэжым, гэта ён і ёсць. Ён цудоўна разумее, што гэта самі каштоўнасці у абліччы Парфянкова паўстаюць супраць ягонага герастратаўскага чыну.
Дмітрый, а вы згодны з вось такой формулай Сергея, што калі там за бензін выходзяць, так тут ужо важна, якая колькасць. А вось калі так, як Парфянкоў, дык і не важна. Гэта, як той казаў, адзін чалавек, большасць, у пэўным сэнсе, маральная большасць.
Я бы абратіў ўвагу на своеобразную эвалюцыю. То есть революцыя через социальные сети, она стаяла своей целью вовлечь в процесс широкие более-менее массы населения и запустить процесс смены власти. То народный сход ставил целью вовлечь население. Вот. А вот последние акции, они не ставят целью даже вовлечь население. То есть есть как бы все основания утверждать, что они ориентированы не столько на белорусов, которые проявляли полную индифферентность до сих пор к вопросу демократии там, и наличию отсутствия политзаключенных, ориентированы на международные структуры, которые как раз-таки этим вопросом интересуются. То есть это такая хорошая технологическая попытка повлиять на освобождение политзаключенных, сделав эту тему фоном к любым переговорам власти с Западом на предмет кредитов, инвестиций и так далее. Если речь идет об освобождении политзаключенных, то это вполне нормальный технологический ход, хоть и без участия населения. Вот. Но революцию без населения сделать нельзя. То есть мы здесь наблюдаем просто по ходу отказ оппозиции от снятия революционного сценария с повестки дня и переход к борьбе за мелкие уступки какие-то, типа освобождения политзаключенных.
Валер, а как вы оцениваете вот эту формулу, ци сгодны вы с этой формулой Сергея, что коли за стоп бензин, то важно, кольки там людей выходят, а коли за, скажем, политвязню, то не важно. Хаця сам Сергей прыводзіць прыклад, скажам, гэтага тунісскага героя, які самаспаліўся, і пасля гэтага ўсё ж такі на вуліцы вуліцы выйшлі сотні тысяч. Усё ж такі гэта мела наступствы. А калі б не мела наступствы, вот самаспаліўся і самаспаліўся, тады это ўсё роўна важна.
Палітычная рэвалюцыя не мае свайго яўнага заходнага пункту. Гэта значыць, задача палітычных тэхнолагаў палягае ў тым, каб намацаць гэты пункт, пратэсціраваць грамадства пры дапамозе даступных метадаў. Тое, што адбываецца, на мой погляд, гэта проста такая разведка боем. Гэта значыць, адбываецца спроба проаналізаваць, пабачыць, ці гатовае беларускае грамадства падтрымаць гэтую купку пратэстантаў, дэманстрантаў на цэнтральнай плошчы Менску, якія выйшлі з палітычнымі лозунгамі. Сапраўды, тут трэба згадзіцца з Сергеем Дубалцом у тым сэнсе, што патрабаванні, звязаныя з сацыяльнымі матэрыямі альбо дабрабытам, яны апрыёры забяспечваюць значна большую увагу з боку розных сацыяльных груп. І чыста аўтаматычна немагчыма, так бы мовіць, атэасамляць колькасць людзей, якія падпісваюцца пад лозунгамі, звязанымі з утаймаваннямі цэнаў на бензін і з лозунгамі, звязанымі з вызваленнем палітычных вязняў. Але я тут не пагаджуся з папярэднім прамоўцам у тым сэнсе, што пазіцыйны лагер ці дэмакратычны лагер тым самым адмаўляецца ад стаўкі на рэвалюцыю, пераходзіць да нейкай такой дробнай валтузні, як бы дробных манеўраванняў, заходзячы з таго моманту, які ёсць. Гэта значыць, Беларусі цяпер беспрэцэдэнтны эканамічны крызіс. Гэты крызіс бударажыць свядомасць як беларускай эліты, так і сусветнай эліты, якая зацікаўлена Беларусі. Асабліва сусветная эліта не можа зразумець, чаму гэты эканамічны крызіс дагэтуль не прывёў да ўзнікнення істотнай палітычнай альтэрнатывы, да ўзнікнення палітычных рухаў, да палітычнай актывізацыі, мабілізацыі беларускага грамадства. То я акурат бы з гэтай перспектывы хацеў бы глянуць на тое, што адбываецца. На мой погляд, адбываецца разведка боем, і што самае важнае, гэтыя акцыі маюць свой прэцэдэнт. Я нагадаю, што беларуская палітыка так уладкавана, што асноўнымі, так бы мовіць, цыкламі ці этапамі баявых дзеянняў з'яўляецца перадвыбарчая кампанія, а таксама час, які наступае за выбарамі. Так склалася гістарычна, гэта тлумачыцца як ментальнасцю цяперашняга беларускага палітычнага лідара, так і ментальнасцю важакоў ад дэмакратычных сілаў. Пасля наступае рэзкае змяншэнне палітычных акцый, і тое, што бываць цяпер, на мой погляд, мае свой прэцэдэнт у арганізацыі Дзён Салідарнасці. Нагадаю, што пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, калі грамадства пачало ізноў пагружацца в апатыю і пессімізм, узнікла ініцыятыва, каб кожны месяц 16 числа запальваць свечкі, гэта значыць тым самым сімвалізуючы пэўны пратэстны патэнцыял. Гэта акцыя не скончылася нейкай, так бы мовіць, відавочнай і яўнай перамогай, але яна, мне здаецца, як і цяпер была прызначана для таго, каб прамацаць, наколькі беларусы цяпер гатовыя не толькі менціць языкамі на кухні пра кепскага Лукашэнку, але пайсці сапраўды з палітычнымі лозунгамі адкрыта, публічна адстаяць свае патрабаванні на цэнтральнай плошчы Менску.
Валер, я вось якраз пра гэтае прамацванне. Патрабаванне вызвалення вязняў, палітычных вязняў, як мы ведаем, гэта цэнтральнае патрабаванне Захаду. Патрабаванне відавочна для Захаду надзвычай важнае. Ён фактычна ставіць на гэта свой прэстыж, свой аўтарытэт, а фактычна ідзе на пэўныя страты дзеля таго, каб гэтага дамагчыся. А вось для саміх беларусаў, дзеля якіх палітвязні ўласна і пакутуюць. І вось калі мы так паставім пытанне, то ад чаго залежыць гэты адказ? Вось мне здаецца, што Сергей так паставіў пытанне канцэптуальна. Вось хай адзін чалавек, хай некалькі чалавек выходзяць, але калі яны ўсё ж такі адстойваюць нейкія маральныя каштоўнасці, то іх пратэст мае пэўны сэнс. Гэта важна. Але вось ці можа быць, скажам так, індывідуальная мараль? Ім это важна? А астатнім это абыякава. Астатнім пераважнай большасці. Вось вы сказалі пра мацаць настроі. Ну вось гэта прамацванне паказала, якія настроі.
Канкрэтны лозунг, ён другасны. Гаворка ідзе пра тое, ці здольныя беларусы зараз павесціся, бачайце за такое жаргоннае слова, на палітычную тэматыку. Стратэгіі гэтых акцый доўга абмяркоўвалі пытанне, пад якімі лозунгамі выходзіць, і проста сапраўды дайшлі да высновы, што лозунг вызвалення палітвязняў магчыма будзе мець рэзананс у сэрцах беларусах. З той простай прычыны, што падчас апошніх прэзідэнцкіх выбараў беспрэцэдэнтная колькасць людзей пацярпела ад ну, знов-таки, трохи жартом кажучи, кривавого режиму. Нагадаю, що 41 особа була суджена по кримінальних артикулах, певний час, коли гетер знаходиться в зневоленні. Ну і фактично тисячі людей були суджені по адміністраційних артикулах. З пункту гледження такого, я б сказав би, статистично-кількісного, то, безумовно, гетер стратегія має під собою певну підкладку. Що дотичить яє, так би мовити, щеплювання з білоруською реальністю, то те, що тепер вона якби не провокує ніякий резонанс, не показує, що как бы, тисячі, сотні тисяч, мільйонами білорусів виходять під, так сказати, гетеї стяги. В принципі, гетеї не є стратегічним моментом поразу. Гетеї значить, гетеї показує, що саправды лукашенковський режим дзейнічав настолько ефективно апошні гады, що політична альтернатива, політична мобілізація білоруських мас, навіть не глядячи на істотне, я б сказав би, трьохразове падіння життєвого узровню чергового білоруса, яны немагчымы ў цяперашняй сітуацыі.
Сергей, Валер ўжо пачаў гэтую размову пра вялікую беларускую загадку, прычым это загадка і для саміх беларусаў, хаця можа для іх меншай ступені, але больш для свету. Вось у краіне віруе крызіс. Цены скочаюць угору, даляр валіцца ўніз. За год беларусы збяднелі в разы. Больш таго, ну, скажам, сацыялагічныя апытанні фіксуюць, што гэта ўжо выходзіць у пэўным сэнсе на палітычны ўзровень там. Давер да ўлады, рэйтынг Лукашэнкі, ўсё падае, прычым таксама ўпала ў разы. Але вось на плошчы десятки людей. И причем варто сказать, что это не то, что вось в относно, скажем, гэтай акции, про якую мы говорим, але, ну, фактично, с початку верасня и маўклівыя акции собрали вельми мало людей, и стоп-бензин, и народный сход, до якого 4 месяца рыхтавалися. Чому так отбывается? У чем причина? Причем тут, ведаете, вось якраз падзеі гэтага году не даюць магчимость спаслаться на страх, як на галовный аргумент. Люди не выходять, тому что яны бояться. Ну, ось, наприклад, в Єгипті чи в Лібії, коли почалися тамтейшие хвалювання, там улада стреляла з першого ж дня. І тим не менш люди виходили. Люди фактично свідомо виходили під кулі. Ну, у Білорусі, дякувати Богу, не стріляють. І люди не виходять. Чому? Ось чому там не боялися, а у Білорусі махчима бояться, а махчима справа не у баянні, а махчима справа у нічим іншим.
Ну, особисто для мене тут загадки нема. Для білорусів все це становиться важливим, коли вони усвідомляють себе білорусами, коли їх нечто єднає. Ось я казав про каштовності. Дик, головна каштовність, яку знищає цей постколоніальний режим, це білоруська мова. І вона сьогодні неодривна від свободи політичних зневолених, настільки це глибоко все взаємозв'язано. І те, що протестовці виходять часом з плякатами по-російську, фактично на мові цього постколоніального режиму, це істотно зменшає ефект акцій їхнього подвигу. Коли ти виходиш відстоювати каштовності і справедливість, а при тим готовий ахвірувати собою цілком, не варто відстоювати тільки полову каштовності чи полову справедливості, а полову віддавати супостату на розтерзання. Гетим ти його тільки підмацуєш. Тому я браю протестовцям писать плакаты по-белоруску.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях «Радуй свободу» у «Праской студии» Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. На розные термины арышту осужены некольки удельников уличных акций. На двух барысаўчан пачали криминальную справу за знявагу стяга. Миколу Статкевича в колонии примушают написать прошение о помиловании. У Беларуси проходят мероприемства до Дня памяти протков дяды. На Трышинских могилках Берестя демократичные активисты ушановали память ахвяров политичных репрессий. Подвышенный бюджет прожиткового минимума и допомога на детей. С 1 листопада у Беларуси подорожение. Дорожает транспорт, алкоголь, пиво, цигареты, дизельное палево, да и иншие группы товаров.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «На что уплывают акции протесту?». Дмитрий, тое ж пытанне вам, чаму вось так атрымліваецца ў Беларусі, што крызіс ёсць, а пратэстаў няма. Хаця, напрыклад, у 91-м годзе, у красавіку, скажам, яны былі, і наколькі я памятаю, не пад лозунгамі на беларускай мове. А вось, скажам, сёлета былі ў Лібіі, ў Егіпце, ў Тунісе.
Мне кажется, есть два очень важных фактора. Во-первых, если мы вспомним ситуацию докризисную, которую мы еще год назад имели, то мы наблюдали, что вопрос экономической борьбы населения не стоит, потому что оно довольно, и вопрос политической борьбы не стоял, потому что ему было это неинтересно. Сейчас встал вопрос экономической борьбы, но обнаружилось, что за то время, пока народ спал, его лишили механизмов этой борьбы, структуры, авангарда, который мог его повести. Это единственный способ, который он сейчас, который ему предлагается, как можно выразить свое недовольство чисто экономическое, довольно странный. То есть он должен выражать экономическое недовольство, присоединяясь к лозунгам там, «свободу политзаключенным». То есть это достаточно такой извилистый путь. Процессный потенциал, который может сейчас зреть, он просто вынужден будет пробивать себе какое-то совершенно принципиально новое неизвестное русло. Когда он его пробьет, может, он будет как в Египте. Вот. Но на это уйдет довольно много сил и времени, потому что сейчас как бы нету механизмов реально. Вопрос второй, довольно серьезный. Проблема. Источников легитимности режима может быть несколько, это не обязательно благополучие. Вот есть у левых такое понятие бонапартистский режим, то есть это диктатура человека, который стоит над всеми и правит не столько благодаря прямому насилию, сколько благодаря тому, что без него люди, различные социальные группы не смогут договориться. То есть он занимается принуждением тех или иных социальных групп к миру и... То есть его основной аргумент – это если меня не будет, то вы все передеретесь и перегрызетесь. И на самом деле, чем более радикально ставится вопрос политзаключенных, чем более бескомпромиссно выражается позиция оппозиции, как вот это Сергей сделал для меня, тем больше аргументов к перерождению нашего режима именно в такой бонапартистский образец, который просто мирит всех. Это главное его достижение. Нет войны, вот все тихо, все хорошо. Так что как бы вот эти два момента, мне кажется, надо учитывать.
Дмитрий, ну а как же мирить всех? Вось коллеги кажут, 40 политвязнев, это такая довольно, сдается, высокая цена за мир, и навыки можно назвать это миром.
Ну, это достаточно такое силовое принуждение к миру, на то это и диктатура. Но на самом деле человек... обыватель, то есть он смотрит на желание различных политических сил действовать, как бы в случае смены режима достаточно бескомпромиссно и добиваться именно своих целей. То есть вот эта неуступчивость оппозиции, нежелание идти со своим самоваром, собственно, в гости, да, если вы хотите бороться за экономические права, вы все равно придете к защите политзаключенных. То есть вот эта бескомпромиссность, она чуть-чуть как бы вызывает вопросы, а что же будет в случае смены, собственно, власти. То есть не будет ли как бы интересы народа проигнорированы полностью.
Валер, які з пункту гледжання наших калег вам бліжэй, ці у вас зусім іншы пункт гледжання на гэтае пытанне, чаму ж вось і крызіс ёсць, а пратэстаў, ну, вось некалькі дзясяткаў чалавек.
Сгодился с первыми и другими промоутерами. Безумовно, Сергей Дубовец, моя рация, что демократичная революция отбывается значительно худшей в громадстве, где есть консенсус по национальным питаниям. Здесь это уже стало таким огульным и битым местом. Там мимо санкций, которые сосурвались, полторать. И Польша, и Прибалтика, и Часкова Украина, безумовно, подтверждают это, так бы говорить, максимум. Теперешний момент исторический, теперешний момент культурно-историчного развития Беларуси показує, що той статус-кво, який існував на початку 90-х годів, фактично не порушений. І більше того, є небезпека, що русифікація в Білорусі, а не білорусізація, просунулася далі. І, справді, я вже тут хочу згодитися з другим промоутером, у поділеному громадстві особливу небезпеку в політичному сенсі, тобто розпалювання взаємних фобій, параноїдальних ніяких фрустрацій. Це значить, що там одні почнуть забивати других, що другі почнуть резати перших і подобне. Це значить, Беларусь в початку 90-х годов являла собою структуру, где существовали, соправды, досить ворожно настроенные помеж собку мовно-культурные группы. Лукашенковский режим, соправды, дали на узброение в эту стратегию, так бы говорить, примусовой пацификации. Это значит, вот одним из де-факто важных лозунгов на политической риторике является лозунг, мовляв, мы вот мирим и обеспечиваем, так бы говорить, спокойное існування Беларуси. Тому то, что бывает теперь на площах, так бы мовить, и в улицах показывая, что, на жаль, як и на початку 90-х годов, белорусская национальная идея не есть тем ориентиром той вартости, якая здольная вывести, так бы мовить, всю нацию, а это значит сотни тысяч людей на улице. Я просто, так бы мовить, с великой прикрастью и горечью это констатую, але мне кажется, это социологический факт, який есть реалии, это значит, яким мы мусим лечиться. И есть еще один фактор, про який, кажется, наши промолцы на это не сказали выразно, это значит, все ж таки режим метаскировано знищал инфраструктуру политической альтернативы. Маем ситуацию, когда громадских авторитетов фактично нема, за которые могли пойти сотни тысяч людей. Яны знищены при допомозе медийных информационных технологий, альбо вытихнутые в эмиграцию, это с одного боку. С другого боку, маем паралюш и коллапс позиционных политических партий. Это значит, то, что отбывается теперь, в приватности, с Белорусским народным фронтом, ну, без некого, так сказать, шкодования и, так сказать, скупой мужчинской слезы, тяжко обмерковывать. Это значит, не глядячи соправды на наибольш сприяльное сяродзе, мая на вазе экономичный кризис, да, политичной активности, ты, так сказать, позасталы у политичной сферы оппозиционные официальные рухи, альбо не здольны до политичной борьбы, альбо як рух за свободу Александра Миленкевича, вовле отмовились от проведения политичных кампаний, сконцентровавшихся на культурной адекационной деятельности. Это наши реалии, и это, безумовно, приводит до того, что мы имеем теперь.
Ну и на приконце у меня пытание, так бы мовить, перспективы такое, может, больше философское. Какое значение мают протесты, скажем, протесты этого тыдня? Какое значение мают ахвяры? Какие на первый погляд, все в короткотерминовой перспективе, бесплённые? Ну, вот люди выходят на площу, их хапают. Народ иди спокойно глядеть. Але вот бесплённые, бесплённые, але приходит час, праз годы, может, праз десятигодзе, и на тые площи, куды калісьці выходил десяток человек, выходят десятки и сотни тысяч. Так вот, на ваш погляд, это отбывается тому, что вот калісьці, принамсі сёння, на площу выходят десяток человек. Ти просто пришел час, пришли термины, и люди вышли. И вышли, коли б, вось, скажем, сёння, вогуле никого не было.
Ну, я все-таки верю в то, что человек умеет накапливать опыт. И в результате этих акций мы поймем, что на самом деле, как бы, может быть, рано лезть на броневичок, но надо искать точки соприкосновения разных социальных групп в Беларуси. И только тогда, когда оппозиция поймет, что власть невозможно взять силами оппозиции и лозунгами оппозиции, тогда может быть выход на другой уровень. Ну, на самом деле, каждый удар головой об стенку, он приближает, возможно, этот момент.
В заходе социологии есть такая теория Power Dependency Theory. Грубо говоря, теория стверджает то, что туды, куды ты пришел, зарежет того, откуда ты вышел. И, на мой погляд, эта теория мая великую, так бы мовить, практичную стосовальность до белорусских материй. Это значит, саправды громадство Центрально-Усходней Европы отрозниваются от белорусского громадства тем, хотя бы, что после Другой Светной войны они заплатили тысячами ахвяр за спробу вызволения, теперь нам все, супротиву тоталитарной владе. Я имею на виду, прежде всего, партизанские рухи, кампании громадянского супротиву и подобные речи. У Беларуси, в отрозне от Украины, Литвы, Польши, на жаль, рух супротиву, хоть безумовно и сновал, но не сдолел досягнуть такого накалу. И, соправды, это уже пытание, так бы мовить, медийной и информационной инженеры довести после информацию у национальной упаковки до широких масс, показавши, что традиция супротиву есть, и ранее и позднее она затриумфует. Иначе кажучи, на мой погляд, абсолютно безумовно, что не ворушачися, не створяючи прецеденты, не промацваючи, троху жартом кажучи, ворожує шереги, немогчимо завтра досягнуть некого серьезного выника.
Я не згодны с тем, что национальная идея у Беларуси не может объединять народ на перемены. Просто никто николи еще не спробовал. Все настойливо стверджают, что она не может. Але вся наша оппозиция, она у лепшем выпадку билингвистичная.
Оппозиция такая, а народ некий инши?
Народы у нас фактично, нации у нас еще нема. Как сказать про субъект политики, вот, насельництво может быть субъектом политики в выгляде нации, а не насельництва. Я про то, что мы не спробовали навод вызначить, у яким стане сегодня Беларусь. Мы здогадываемся, что эта незалежность, она некая не зусим, как бы незалежность. А что это? Мы про это не говорим. Я вот уже у термин пост колоніальний стан. Допустим, коли це постколоніальний стан, значить у колонії основна мотивація масових зрухов і рухов – це вихід до незалежності з колоніального стану. Значить, ми повинні на це робити ставку, а не там на якісь соціальні протести, як у... Я не ведаю, чи може відбутися революція в особливо взятій там Саратовській губернії. Хоча й за все – ні. Нас вельми шмат хто розглядає Білорусь от такої особливо взятої Саратовської губернії. І хочу сказати, що і наша сьогоднішня дискусія, вона показала, що ми вельми по-розному глядим на ситуацію і, по сутності, говоримо про некі різні речі, різні фактори, по-розному уявляючи собі ті сили, які могли б нешто зміняти у Білорусі. Тому я хотів би вернутися до того, з чого я починав, це до того, що саме головне, це з чим ми виходимо. І чим готові асвірувати. Ну, от уявіть собі, що ми йдемо у краму, і у нас питання, по що ми туди йдемо, скільки готові заплатити, і на що там готові скинутися. Поки що всі акції опозиції мотивуються тільки постановочною часткою цього питання. Ми йдемо у краму, в нашому випадку на площу. А по що ми туди йдемо? Кожен по своє. Скільки готові заплатити? У кожного свої кошти. І поки у гетім сенсі не узнікне ніякого консенсусу, ну, говорити про ніяку ефективність політичних, соціальних і всяких інших акцій буде дочасно.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, публіцист Сергій Дубовець і блогер Дмитрий Сайонов.
Зона свободы на Белсате.
Ясно, глибоко, безкомпромісно.
Кожную суботу о 7 вечора глядите аналітичну програму «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Программа повторяется у неделю у 11.20, у понеделок у 11.20 и 19.00.
У ефіри «Свобода».
Щодня від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до півночі.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подій, розслідування.
Кожна друга половина години – політична аналітика, подорожжі, культура, ваші листи і дзвінки.
По-білоруську.
Без цензури.
Гэта ваша свобода.
В эфире программа «Свобода у турмах». Добрый день, вас вітає Лена Струба. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов. Сухоты у турмах, на койке хвалюя эта проблема людей на воле. Осуджающий человека до несвободы, его не осуджает до скорочения життя, лишит колишняя депутатка палаты представников. Про туремный хлеб, коня и лазню, або про то, как это было 70 годов тому и как это есть теперь. Белорусские турмы есть історія і сучасність. Чому у білоруських в'язницях нічого не міняється тягом 10 годів? А питання на вулицях Берестя. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем усім, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Наш сталий аўтар з Івацевіцкай калоніі Сергей паведаміў пра ўспышку сухоты сярод сядзельцаў. Сергей напісаў, што ў выніку апошняй флюарафіі з іхнай калоніі тапавалі ў Воршу ў рэспубліканскі турэмны туберкулёзны шпіталь не адзін дзясятак зняволеных, а як вядома, кожны хворы на сухоты за час хваробы заражае сама меней 10-15 чалавек.
Казаць пра сухоты маю ўсе падставы. Калісьці гэтую хваробу падчас флюарафіі выявілі і ў мяне. Я тады таксама быў этапаваны ў шпіталь Воршу. Цяпер знаходжуся ў так званым сухотным атрадзе, сядзельцы якога калісьці гэтак жа, як і я, лікаваліся ад сухотаў, а цяпер знаходзяцца ў стане рэмісіі. Гэтымі днямі з нашага атраду этапавалі ў Воршу 3 чалавекі з адкрытай формай сухотаў. У нас у атрадзе 150 чалавек. На ўсю гэтую колькасць толькі 5 рукамыйніц, 4 парашы. Уявіце сабе, які тлум бывае ў нашым невялічкім вузенькім калідорчыку падчас пад'ёму. Найбольш хвалюе, што сярод асуджаных, у якіх знайшлі сухоты, пераважная большасць з так званых здаровых атрадаў. Самае небяспечнае тое, што хваробу знайшлі ў 17-м атрадзе. Гэта тыя людзі, якія працуюць на кухні, мыюць посуд, занятыя гатаваннем ежы. Гэта небяспека не толькі для асуджаных калоніі, а нас не адна тысяча, для турэмнага персаналу, але і для ўсіх нашых сямейнікаў. Шмат хто з нас мае кантакты з воляй. Да нас на спатканні рэгулярна прыязджаюць сямейнікі. Дома многіх чакаюць дзеці. Нарэшце нямала людзей перыядычна вызваляюцца, і пагроза заражэння астатняга насельніцтва краіны ўзнікае з самых першых хвілінаў. За час майго працяглага знаходжання ў калоніі такую спышку сухота назіраю ўпершыню. Магу толькі дадаць, што гэта вельмі сур'ёзна.
Яшчэ адно меркаванне на гэту тэму. Тэлефонны званок ужо з іншай калоніі зрабіў да нас у праграму «Асуджаны Мікалай», адзначыў, што часам размова абрывалася з-за моцнага кашлю самога Мікалая, а таксама тых, хто стаяў побач з ім ля іншых таксафонаў. Як паведаміў суразмоўца, там таксама назіраецца ўспышка захворвання, і некаторых асуджаных таксама этапуюць у Воршу. Пры гэтым людзей, якія кантактавалі з хворымі, ды трапілі ў так званую зону рызыкі, у мэтах профілактыкі не падтрымліваюць ані медыкаментамі, ані дыет харчаваннем. Мікалай гаворыць.
Согласна ў праколу, у нас ёсць людзі кантактировалі з чалавеком, у которого обнаружили туберкулёз, ему обязаны даваць дыет питання, то есть профілактику. Творог, у чужого резали, молоко, которого не дают вообще, не здрав. Именно рекомендуют свежее коровье молоко. Оно там в полосах написано коровье. Не какое-то сухое, там, или кипяченое, а нормальное, жирное, это же молоко. Овощи, тоже мы этого не видим. Ну, мясо, потому что туберкулез, это много жирная пища. Мясо эти 150 граммов, опять же, не дают. А рыба, без головы, да, без головы, наверное, выгоднее, потому и дают. Вот такая ситуация. Ну, естественно, администрация не пойдет на то, чтобы кормить сезон. Будет питанием и таблетками.
Да, ситуации с ухотами у белорусских турмах. Мы вернемся при конце программы у рубрицы «Турма и здоровье».
Белорусские турмы. История и сучасность.
Сёння мы хочам прапанаваць вашай увазе турэмныя ўспаміны заходнебеларускага грамадскага дзеяча, літаратара і журналіста Якуба Міско, стагоддзя з дня нараджэння якога гэтым летам адзначалі на яго радзіме на Слонімшчыне. Незадоўга да смерці Міско у 1981 годзе у свет выйшла ягоная кніга «Маё маўклівае сэрца». У ёй пісьменнік сярод іншага апісаў, як сядзеў у 1930-е гады у вязніцах на тэрыторыі, якая тады належала Польшчы. У ягоных успамінах шмат словаў, якія нашым сучаснікам сёння зусім не трэба расшыфроўваць. Сухая галадоўка, прымусовае кармленне, конь як від міжкамернай сувязі і гэтак далей. Сергей Астраўцоў сістэматызаваў турэмныя успаміны Якуба Міско і параўнаў іх з расповедамі сучаснага журналіста і палітвязня Андрэя Пачобута.
Першы раз будучага пісьменніка Якуба Міско арыштавалі польскія ўлады ў канцы жніўня 1929 году. Пасля нарады, якая адбылася ў Вільні, ў беларускім пасольскім клубе змагання на вуліцы Піўнай. Праз два месяцы яго выпусцілі праз адсутнасць доказаў злачынства. Але наперадзе чакаў новы арышт, калі ён трапіў за краты на 2 гады. Пазней ён напіша: «Не ведаў я тады, што чакае мяне 3280 такіх астрожных дзён». Люди сидели на лутишках розные, писал Якуб Міско. У лутистых казематах сидит звыш 300 политических вязнев. Комуна, як звала их администрация. Особно знаходились забойцы, конокрады, злодеи, самогонщики, растратчики. Журналіст Андрій Пачобот сьолета 3 місяці просидів у слідчому ізоляторі Городенської тюрми. Його арештували за публікації, в яких быцем бы ён образив президента Лукашенку. Потім суд признав, що образи не було, але покарав журналіста 3 роками зняволення за покльоп на президента. Виконання присуду відкладене на 2 роки. Андрій Пачобот вспоминає, що сидів так само керівник будівничої фірми, був чоловік, якого признали керівником групи, що крала автомобілі. Умови у камерах різні.
Вот это подел на бастион и на американку, какие есть. Вот я сидел на американце, там камеры на 4 человек, там завжды хапая месяца. Кольки сидит, стольки ложков. Вот. А на бастионе здараются выпадки достатково часто, коли колькость ложков меньше, чем колькость сидельца. Там есть камера, например, на 45 человек.
До речі, коли туди у Городенський бастион трапив були політв'язень Олександр Васильєв, камера була переповнена. Йому доводилося спати на початку сидячи, поклавши голову на стол. Протягує Андрій Пачобут.
По сутності, та сама система, як і на свободі, коли ти ласковий і ніжний до влади, ось то влада до тебе дасть ніяке послаблення. Ось там це все предельно якби відкрито. От тобі передача ліпша, тобі переведуть у ліпшу камеру, не посадять до ніякого психа, який там суїцидальними наклонностями і так далі.
Письменник Якуб Міско розказував про нечеканий типаж – стражника Бородку, який любив знайомитися з новими в'язнями, кожному на словах спочував, а потім казав стражникам – тримайте так, каб йому навек запомнилися лутішки. Бородка вельми любив робити у камерах пиротруси. Стражники тяжком подыходили, раптовно расчиняли двери с криком «Ревизия», вспоминал Якуб Міско.
Переворочивали усе до гори ногами, перетрасали сенники и подушки, высыпали, где что было, у одну кучу – цукор, махорку, соль, и в обыск кончался. Такие налеты повинны были тримать вязни у напружені, морально пригнетать их, не давать спокойно жить.
А як на конт контролю у сьогоднішній городенській тюрмі, говорить Андрій Пачобут.
Коли у автозаки їхали на суд, то завжди була дискусія, де ліпше сидіти. Ці на американці, ці на бастіоні. Тому що на бастіоні більш слабий контроль адміністрації. Улічуючи, що там гірші умови, там ніяк так більш толеранційно ставиться. Наприклад, електричність є цілий день. Це значить, коли є у камери телевізор, то можна цілий день глядіти. Ось і ті люди, які якби сиділи на бастіоні, ніякторі їм значно більше. Як кажуть, слухай, у вас тут прос 5 хвилин заглядують у глазок, ось і все таке.
Якуб Міско писав, що в тюрмі постійно хотілося їсти.
Найбільш докучав голод. Їсти хотілося увесь час. Раніцей, днем, вечором, ночу. Спати доводилося з думкою об завтрашнім сніданні. А на тоє сніданні видавали дзьонну норму хліба – 400 грамів. Спочатку я ламав хліб напалам, одну частку з'їдав з кавою чи з кисловатим журом, а другую покидав на обід. Але до обіду хліб з'їдався. Добре є ще, коли на обід приносили картопляний чи гороховий суп. Йон хоч і реденький, але можна сьорбати себе з хліба. Горш було, як давали миску так званого баршу, в яким одна бурачина доганяла другую.
Андрій Пачобут так каже про тюремну кормежку сьогодні.
Їжа у тюрмі, вона вельми постна. Переважно дають каші. Каші на воді. У нормальних умовах таке є, навряд би я їв би. Звісно, там жінка була готова ось носити передачі не кожен день. Ось. Але мене цікавило ось менавіта, як організм реагує ось на гетую їжу. Ну і тут, справді, практично там люди худіють у тих умовах. Перш за все, це зв'язано ось гетой з їжею. А крім каші, ще у вечері дають макарони. Макарони такі ось все сліплене, так от плясь.
У польські часи в тюрмі існував сродок сувязі, називаний конем. Письменник Якуб Міско тлумачив, амаль у кожній камери ховався шнур, який проз вікно можна було кидати так, що в сусіднім вікні його ловили на виставлену лишку або просто на руку. До шнура примацовувалися продукти, і на гэтым коні яны могли переправлятися з однієї камери у другую. Зимою, коли вікна забивалися, коня треба було кидати проз фортку. Гэта було вельми тяжко. Про міжкамерную сувязь у городенской тюрме свідчить сьогодні і журналіст Андрій Пачобут. При гэтым ён адзначае, што магчымасці распаўсюджваць інфармацыю тут абмежаваныя. Хоць той же конь існуе па-ранейшаму. Ёсць і такія віды сувязі, як дарога, самастрэл, іншыя спосабы нелегальных перадачаў. Адзін з самых непрыемных момантаў у сучаснай беларускай вязніцы, як адзначаюць цяперашнія палітвязні, антысанітарыя, смярдзючай прыбіральні, надзвычай рэдкая змена бялізны. Усё мыеш сам пад кранам з халоднай вадой. Самыя ж прыемныя моманты – пагоды в лазню. У покой с бетонными лавами на короткий час, хвилин на 15, запускают по 5-7 человек. Треба поспеть и самому помыться, и хутенько помыть нижнюю белизну. Письменник Якуб Міськоп так само покинул цікавые вспоминки про туремную лазню. Про туремную лазню можно рассказать много. Это была хучей циничная гульня у лазню, вспоминал Йон. Загоняли под душ одразу человек 40, давали на мытье 15 хвилинов. Причем стражник спробовал хахмить на конт того, что и як треба мыть. Тем же часом у лазни можно было нават погутрить с теми вязнями, что сидели в инших камерах, означал Якуб Міско.
Для нас лазня была не только санитарным мероприемством, але и надейным сродком зносин, свой особливой трибуной. Под душем, где не присутничало недремное око стражников, проводились сходы и нават митинги. Тут выступали наибольш подрихтованные вязни и коротко рассказывали про тое, что робится на свете, про наденные задачи коммуны. Коммуны мается на увазе громада политичных зняволенных.
Якубу Міско добро запомнилося, як под туремным душем выступали, например, письменник Пилип Пястрак, поэт Валентин Тавлай.
Что это было за видовище, не тяжко себе уявить. Стоять под душем каля 40 человек, у чем мать народила, шаруют свои тела и слухают промоуцу. А той промоуца так само увесь умыля. Хоча коротко, але як мага больш сказать людям.
Промоуца старается поспеть, але стражники потребуют скончить помылку и выключают воду, не чакаючи, каб усе змыли пену. Теперь трошку смешно вспоминать про тые несамовитые сходы митинги, признавался у мемуарах Якуб Міско.
Эфир «Свобода у турмах» протяг нашей программы не в забаве.
Вы на хвалях «Радио Свободу» в Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. На розные термины арешту осужены несколько удельников уличных акций. На двух барысаучан почали криминальную справу за знявагу стяга. Миколу Статкевича в колонии примушают написать прошение о помиловании. У Беларуси проходят мероприемства до Дня памяти протков дяды. На Трышинских могилках Берестя демократичные активисты ушановали память ахвяров политичных репрессий. Подвышенный бюджет прожитковага минимуму и допомога на детей. С 1 листопада у Беларуси подорожение. Дорожает транспорт, алкоголь, пиво, цигареты, дизельное палево, да и иншие группы товаров.
В эфире «Свобода у тюрьмах» с вами Алена Строва. Далее у рубрицы «Тюрьма и здоровье» мы расповедем про эпидемию сухоты в белорусских тюрьмах и ставление до проблемы в белорусском громадстве. Однако спочатку до опытания, якое наш корреспондент провел на улицах Берестя. Журналист пытался у Минаков, что и по поводу каких причин, на их думку, в белорусских тюрьмах не меняется тягом 10 годов. И что треба менять найперш?
Я думаю, что недостаточно они колонии финансируются. Колонии и женские, и мужские выпускают те же кирпичи, металлочерепицу, женщины шьют спецодежду. Но как бы они за это ничего не получают. Значит, получается доход сумасшедший с этой работы. Ну, почти что бесплатная сила.
Вы сами прекрасно видите, какая обстановка, как цены растут, что творится вообще. А людям хочется жить.
Мы обмежеваны у информации, да, не все ведаем. А по-другому, все ж таки проявляется, это принцип, своя кошеля ближе до тела, и на это мы вельми редко звертаем увагу. Тому треба изменить, в первую очередь, наши каштовности, наши приоритеты в жизни.
У нас не только тюрьмы, мне кажется, у нас все не совсем достаточно финансируется. Тут не вопрос финансирования, тут большинство из тех, кто сидит, я думаю, сидит зря. И абсолютно не опасные люди для общества, которые там украли мешок картошки. Я думаю, что их просто дешевле выпускать, какие-то санкции намного гуманнее применять, чем тюрьма.
Да, большая часть людей, которые сейчас находятся в тюрьмах, не являются виновными и в зонах.
В тюрьмах у нас постоянно людей перебор. Это, в общем-то, во всех странах так было всегда. Все приходят так или иначе, в конце концов, к выводу, что надо заменять. Вот. Я-то думаю, что надо и в Беларуси это сделать.
Повинно быть злагоджено. Просто уже вымушены это решать, пытание. То, что бывает широко распространено в Европе, например, да, примусовые працы, працы, ці от такія пакаянныя працы, цалкам магчымы.
Я ніколі з гэтым не сустракалася сама, але ж, ну, гледзячы ў інфармацыі рознай, то там людзі амаль выжываюць. Вязні гэта людзі. І трэба адносіцца да іх як да людзей, не гледзячы на тое, за што і па якой статці яны сядзяць.
Турма і здароўе.
І зноў да тэмы сухотаў у беларускіх пенітэнцыярных установах. Гэты ліст мы атрымалі з Вацевічу ад асуджанага Александра.
У сучасных беларускіх турмах сухоты бушуюць як тайфун. Калі нармальны чалавек трапіць ва ўмовы зняволення, то тыдні за два ён можа зарабіць невылечныя сухоты. Для таго, каб перамагчы гэтую хваробу ва ўсіх, у дзяржавы проста не хопіць сродкаў. Акрамя сучасных лекаў не стае і якаснага харчавання. І ўсё ж, калі б спыталіся ў мяне, з чаго трэба пачаць барацьбу з гэтай хваробай у вязніцах, я б адказаў разгрузіць гэтыя вязніцы.
Напісаў да нас у рэдакцыю асуджаны Зывацэвічу. Недаўна пасля таго, як Александр адбыў больш за 2/3 тэрміну ў калоніі, яму змянілі строгі рэжым на так званую бесканвойку, бесканвойную працу па-за зонай. Апошнім часам маладога мужчыну хвалюе тое, што ён моцна кашляе і хутка стамляецца. Магчыма, іншым разам ён курышчык. Я не звярнуў бы сур'ёзнай увагі на такія сімптомы, але не так даўно ў Воршу адвезлі яго сябра з атраду Мікалая, чый ложак быў побач з ягоным. На волі Александра чакаюць жонка і двое дзетак. У мінулым месяцы жонка прыязджала да яго на працяглае спатканне. Александр працуе на невялічкай ферме, дзе гадуюць парсвічкоў. На працу дабіраецца праз горад на возе. Побач з ім на ферме працуюць мясцовыя жыхары, так бы мовіць, вольныя. Свініну прадаюць на мясцовых рынках. У Івацэвічах у адной з крамаў прадаецца мэбля, зробленая таксама асуджанымі калёні. На той вытворчасці працаваў сябар Александра, які цяпер у Воршы. Асуджаны неяк падлічыў, што кожны дзень ён кантактуе сама меней з дзясяткам вольных. Гэта ўжо не кажучы пра персанал калоніі. Апошнім часам, калі флюарографія ў турмах стала абавязковай, высветлілася, што сухоты ў вязніцах закранаюць не толькі зняволеных, але і турэмны персанал. Падлічана, што ў параўнанні сітуацыі на волі маштабы гэтага захворвання ў 7-8 разоў вышэйшыя. Праблема ускладняецца тым, што Беларусь у адпаведнасці з класіфікацыяй Усесветнай арганізацыі аховы здароўя адносіцца да краін, дзе туберкулёзная інфекцыя мае мультырэзістэнтны характар, то бок устойлівы не да аднаго, а адразу да некалькіх медыкаментаў. Тым часам самі шараговыя супрацоўнікі калоніі, размаўляючы з нашым карэспандэнтам, не выказалі з гэтай прычыны нейкай занепакоенасці, тым больш нейкай асобай праінфармаванасці. Праўдападобна, што не палухае гэтая хвароба і жыхароў Івацэвічу. Ва всякім разе, у амбуляторных установах не назіраецца павелічэння колькасці ахвотных зрабіць флюарографію. Людзі не прыходзяць нават на планавыя здымкі, не гледзячы на паштоўкі, якія мы ім накіроўваем, сказалі нашаму корэспандэнту ў мясцовай лекарні. Не хвалюе успышка сухотаў і жыхароў іншага беларускага гораду – Воршы. Гэта не гледзячы на не надта даўні скандал у сувязі з тым, што сцёкавая каналізацыя турэмнага шпіталю мае кепскую ачыстку і наўпрост звязаная з гарадской. Паводле экспертаў-медыкаў, гэта павялічвае эпідэміялагічны парог сухота ў горадзе і нават за яго межамі. Высокую рызыку падхапіць інфекцыю маюць і лекары, якія разам са сваімі сем'ямі жывуць у розных раёнах Воршы. Медыкі дзень пры дні дыхаюць лекавымі парамі, у выніку палачка Коха, трапіўшы да іх у арганізм, робіцца неўспрымальнай да мноства нават самых моцных прэпаратаў. Такім чынам, у лекараў хвароба можа працякаць яшчэ больш складана, чым у хворых. Рэспубліканскі турэмны туберкулёзны шпіталь паводле пацыентаў па сутнасці тая ж турма, але з бальнічнымі палатамі і ўзмоцненай медчасткай. Для тых асуджаных, якія маюць найцяжэйшую форму захворвання з рэпрадукцыяй і выдзяленнем сухотных палачак, ёсць асобныя палаты. Для астатніх хворых агульныя, у тым ліку і з двух'яруснымі ложкамі, дзе могуць месціцца чалавек 16 і нават болей. Згодна з неафіцыйнымі звесткамі, што месяц у шпіталі паміраюць прынамсі двое-трое, як правіла, тыя, у каго, акрамя сухотаў, ёсць нейкае іншае цяжкае захворванне. Тым часам аршанскі вольны журналіст Віктар сведчыць, што гэтая праблема абсалютна не хвалюе ягоных землякоў.
Абсолютно. Дело в том, что люди даже никакого внимания не обращают. Как сейчас вот такое время, вот с кризисом и так далее, они как бы к своему здоровью относятся наплевательски. Им главное, чтобы как-то что-то съесть. Естественно, если бы уровень жизни немножко другой, люди бы начали заботиться о своем здоровье, думать там, а тут рядом у нас туберкулезная зона, тут это. А сейчас не до этого. Выживание.
Году 5 тому, рассказывая Виктор, он робил репортаж с вольной туберкулезной лекарни под Бухушевском и бачил, у яких умовах находятся там хворые, як ставятся до их персонал.
Может быть, качество лечения. Я видел, как там больные находятся, и к ним относятся и как к скоту, и так это открытая больница, гражданская. Я представляю, что может быть там в зоне. Там.
Такое ставление грамадства до одной из самых небеспечных хворобов политолях Вольга Абрамова параўновае со ставлением до радиации и называя это не иначе, как информационным инфантилизмом, нездольностью людей асэнсовывать проблемы, которые идут далее за добробыт. Як колишні депутат з початку Верховного Совету, а потом Палаты представников, Вольга Абрамова у свой час довольно щільно займалася проблемой сухота у зонах. Так, за 10 месяцев яе депутатства у 1996 годе до яе на прием пришел только один выборца с открытой формой туберкулезу. Подчас депутатства у 2000-2008 люди с сухотами, якія недавно отседели у зонах, зверталіся до яе уже раз на полтора месяца.
Все проблемы, с которыми они приходят, как раз и связаны с их заболеванием. Чаще всего это были люди, недавно освободившиеся из мест заключения. И вопросы их были связаны с восстановлением их прав в обществе. Касалось это либо квартирных вопросов, зачастую их выписывали, либо же получение жилья согласно праву человека, имеющего такое тяжелое заболевание, либо вопросы трудоустройства и так далее, и так далее. Поэтому они сразу обозначали свое заболевание.
Як свідчыць спадарня Абрамова, прасоўваць праграму па барацьбе з эпідэміяй сухота ў турмах было досыць цяжка. У якасці галоўных аргументаў дэпутатка выстаўляла наступнае. Асуджаючы чалавека да несвабоды, яго не асуджаюць да скарачэння жыцця або фактычна да ўзаконенага забойства. Па-другое, выходзячы на волю, носьбіты хваробы ўвесь час сутыкаецца са здаровымі людзьмі. Паводле спадарыня Абрамавай, стаўленне дэпутацкага корпусу да праблемы было прыкладна такім жа, што і стаўленне грамадства ў цэлым. Сярод яе аднадумцаў былі пераважна жанчыны. Дзякуючы напорыстасці, ў адзін год удалося выбіць ад ураду на гэтыя мэты даволі вялікую, як на той час суму – 5 мільярдаў рублёў. Што да дэпутатаў мужчын, то мая суразмоўца ўзгадвае, як жорстка і груба рэагавалі некаторыя з іх, калі збіраліся прыватныя ахвяраванні на набыццё книг у Калёнии.
15% примерно депутатов, в том числе среди них были некоторые из числа руководства парламента, они категорически сказали, что эти люди не заслуживают никакого снисхождения, и это мразь, и еще мы будем им собирать на то, чтобы они что-то читали, да они в жизни книгу не откроют. Это преступники, и мы не желаем иметь к этому делу никакого отношения. И так далее, и так далее.
Ужо 3 гады, як Вольга Абрамова адышла ад дэпутацкай ды грамадскай дзейнасці, аднак па-ранейшаму яна час ад часу атрымлівае адтуль лісты, якія сведчаць, што сёння ў турмах сітуацыя зрабілася яшчэ горшай і хворых на сухоты зусім не паменіла, а толькі наадварот.
Вполне аб'яснімо, што должно быць внутреннім убеждзеннем чалавека для того, чтобы он продвигал, это и должны быть люди, которые должны быть гуманитарно озабочены, которые должны думать не только о себе, о своей семье, в крайнем случае, о своей должностной обязанности, но и о том, что есть кто-то, кому гораздо хуже, чем себе, всю жизнь не представить.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кГц.
пазначце «Короткія хвалі». А 18-й гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
А 20-й гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілагерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі: вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, індэкс 1-0-0-0-0. Заставайцеся са свабодай!
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў. Заставайцеся са свабодай!